Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение». Это вторая часть беседы, посвященной столетию выдающегося церковного деятеля XX века и одного из крупнейших богословов христианских, протопресвитера Александра Шмемана. 13 сентября исполняется 100 лет со дня его рождения. Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Костин Андреевич Махлак. Ну, наверное, сразу же нужно сказать, что в Институте богословия и философии уникальное явление. Есть курс в рамках курса богословия, теологического курса. Это курс дополнительного высшего образования, туда может каждый поступить учиться. Есть спецкурс, посвященный богословию Шмемана. И это, на самом деле, прекрасно. Вот я думаю, что у кого есть возможность записываться на такие курсы, не упускайте такую возможность, изучайте богословие, в том числе и современное богословие. Мы продолжаем говорить про столетие Шмемана, про его значение. В прошлой программе поговорили про его ранние книги. Я уверена, всем нашим слушателям знакомые. Или вы меня очень удивите, если вы их не знаете. Тогда просто будет очень странно. А мы продолжим говорить с Костином Андреевичем про богословское наследие Шмемана. Правильно ли, Костин Андреевич, судить, что именно протопресвитер Александр Шмеман один из основоположников наиболее влиятельного сегодня в России? Это правда так? Направление богословского, которое называется литургическая или евхаристическая экклезиология. Правильно ли это? Мы поговорим об этом явлении.
Нет, неправильно.
А я вам скажу, почему у меня такое мнение. Дело в том, что Шмеман – один из крупнейших специалистов по литургии. Человек, который много об этом писал и говорил, который говорил, что литургия – это центр церкви. Конечно, есть у нас протопресвитер Николай Афанасьев с его общинностью и евхаристичностью. Но именно на Шмемана очень многие, да практически все, ссылаются. Когда говорят, что вот когда вы собираетесь на литургии вокруг чаши, только тогда это церковь, и только это церковь, и вот в чаше и в причастии это церковь, и больше ничего нет. Далее, как развелось это направление? Вообще ничего нет. Есть только причастие. То есть мы причастились, мы были на Евхаристии, мы идем в мир, и мы можем быть какими угодно. Мы можем ничем не интересоваться или заниматься какими угодно делами, нас это не касается. Потому что, и опять же множество цитат из большого наследия Шмемана, это один из самых издаваемых сегодня по-русски православных авторов, говорится, вот евхаристичность, экклезиальность, все, больше ничего. Не совсем Шмеман таков, точнее вообще не таков. Но почему так получилось?
Так получилось, потому что, ну, действительно, если верить вашим словам, то его много издают. Издают не просто так, значит, его читают. В общем, эти книги находят своего читателя. И выраженные в них представления распространяются. Но здесь нужно отметить, что, в общем, Шмеман, скорее, вот что я говорил в прошлый раз, в прошлой нашей передаче, на каком-то этапе своей карьеры перестал быть ученым. И даже те книги, которые он писал, вот «Введение в литургическое богословие», «Великий пост» и многие другие прочие, они основаны на книгах, которые Шмеман читал, ну, можно сказать, в пору своей юности, когда он был студентом или молодым преподавателем. Конечно, и потом Шмеман тоже интересовался всей этой тематикой, в общем, следил за литературой. Но нельзя сказать, что он был вот таким как бы исследователем и действительно специалистом в области там исторической литургики, канона и так далее. То есть он не был или перестал быть вот в пору уже своего американский период своей жизни ученым, вот таким в классическом смысле этого слова, и стал, перестав быть ученым, стал миссионером, стал проповедником и стал мыслителем. То есть для него литургическое богословие, православное богослужение – это не предмет исторического изучения. Здесь он, ну, отстал от то, что называется, переднего края науки достаточно быстро. Ну и сам он это все прекрасно понимал. Но он, основываясь вот на тех знаниях, которые у него были, он, тем не менее, вот эту как бы литургическую парадигму, литургическое, евхаристическое богословие, он его продвинул на другом уровне, на уровне мысли, осмысления, понимания. То есть это не чисто научный подход. Потому что даже вот наши слушатели, они наверняка читали Шмемана. Так вот, научные книги выглядят совершенно иначе, чем вот те книги, которые писал Шмеман. То есть это вот кусочек текста и куча комментариев, указания на источники. В некоторых книгах Шмемана вообще этого нет. Ну, тоже как бы чисто визуально можно отличить книгу научную, специальную. Вот книги вот такой популяризирующей, миссионерской, такого уже, ну, как бы типа трактата, да, где человек выражает, ну, основываясь, конечно, на вполне объективных знаниях часто, выражает свою мысль. Вот Шмеман действительно, ну, обладая, конечно, набором компетенций, как это сейчас называют, он вот пошел в эту сферу. Опять же, наступив на горло собственной песни, как ученого, собственной песни ученого, достаточно рано, ну, еще фактически в молодости. То есть, когда он переместился в Америку, потом он перешел уже как бы на административные должности в Свято-Владимирской семинарии, стал ректором Свято-Владимирской семинарии, его уже интересовали, по сути дела, другие вещи. Он очень уважал православную науку и, в общем, был в курсе всего того, что там происходит. Но нельзя сказать, что он, в общем, как сам по себе как бы этому научному уровню соответствовал. Вот Мейндорф, да, другой тоже выдающийся представитель Свято-Владимирской семинарии, тоже переехавший в Америку вслед за Шмеманом, это вот другой подход. То есть тот действительно в патрологической науке продвинулся. Шмеман нет. В литургическом богословии, в исторической литургике, как вот, в общем, этот предмет существует. То есть, в общем, здесь не нужно усваивать ему чужие лавры, потому что и его собственных ему достаточно.
Тем не менее, устойчиво его называют одним из основоположников литургического богословия.
Это не так, потому что просто люди не совсем понимают, что это такое. А, в общем, это легко узнать. Достаточно посмотреть соответствующие статьи, например, вот в издаваемой в нашей церкви православной энциклопедии в бумажном или электронном виде «Литургическое возрождение», «Литургическое богословие».
Тогда давайте вернемся к циклу лекций, тоже спецкурс в Институте богословия и философии, который вы читали и читаете. Это «Экклезиология. Учение о церкви». Я напомню, что в Институте богословия и философии есть курсы, то есть это основной курс теология, православное богословие, да, там можно учить богословие практически с нуля, но только если иметь базовое какое-то, конечно, образование, да. Но есть и дальше спецкурсы, то есть расширяют и развивают, есть разные богословские направления. Вот в частности вы спецкурс такой подготовили «Экклезиология. Учение о церкви». Это очень важное, очень современное, очень актуальное богословское направление. Сейчас считается 20-21 век, это век как раз экклезиологии. И в наших передачах, которые сейчас можно скачать на сервисе скачивания, «Экклезиология», там они размещены в 5 частях, и вот в последней, 5-й части «Новое время», там есть как раз и тема «Экклезиология богослова протопресвитера Александра Шмемана». Пожалуйста, дорогие друзья, можете скачать, вспомнить, что там говорилось. Но здесь я тоже попрошу коротко сказать, Константин Андреевич, так а «Экклезиология» тогда Шмемана, она в чем?
Как можно ответить на ваш вопрос? Его первоначальные экклезиологические воззрения в значительной степени формировались, я так думаю, в русле богословия того же Георгия Флоровского, которого он очень почитал, и, в общем, его с энтузиазмом принимал все его суждения. Также это, конечно, протопресвитер Николай Афанасьев, которого вы упоминали. В общем, так сказать, теоретическая часть шмемановской экклезиологии.
В начале Шмемановского пути. Я вот настаиваю, что в конце жизни, в конце именно своего богословского развития Шмеман вообще другой.
Ну, он вообще другой в каком смысле? Он вообще другой в том, что у Шмемана была одна особенность, которая отчасти и ей отчасти объясняется, почему Шмеман оставил науку. Особенность заключается в том, что Шмеман имел некоторое предубеждение То есть такое у него было воззрение, представление о вреде, в особенности для христиан, всяческих таких обобщающих теорий, философских конструкций, которые способны вообще все объяснить, вроде гегелевской философии, вроде философии Владимира Соловьева, например, Сергея Булгакова.
Сюда же Николая Афанасьева запишем.
Сюда же можно записать. И Шмеман, в общем, хотя он до конца очень хорошо относился к Николаю Афанасьеву, всячески его приветствовал, в том числе и Афанасьева. У Афанасьева своя как бы была теория, своя тенденция, соответственно, своя как бы тенденциозность в понимании истории православной церкви, каких-то отдельных, относящихся к этому предмету.
Но главное, это не история, главное, это настоящее. А настоящее у него была жесткая концепция, которая сегодня чрезвычайно популярна в России.
Ну, может быть, она популярна, но она популярна как бы на слух. То есть, если действительно читать Афанасьева, то, ну, вот так, непредвзято, неангажированно, то... В общем, создается, что, конечно, Шмеман сам замечал, судя по всему, создается достаточно странное впечатление. То есть здесь оказывается, что действительно вот этот приоритет богослужения, Евхаристии, это, в общем, самое главное, остальное все не важно. То есть, как, например, отмечал митрополит Антоний Суржский, который тоже Афанасьева прочитал, что он вообще не понимает такой как бы зацикленности на богослужении, христианство гораздо шире. Оно даже не исчерпывается Евхаристией, а как взаимоотношения между людьми, как бы человеческое общение, обращение к Богу.
Так вот, об этом Шмеман начнет писать в поздних работах и начнет писать, что все ахнут и удивятся, когда их начнут задавать. Все говорят, а как же так, а где же наш тот прежний любимый Шмеман? Да. Как он мог до такого дожить, до такого дойти? Ай-яй-яй.
Да, и вот эта черта, такое недоверие ко всякого рода такому теоретизированию, обобщению, либо в философском, либо в богословском плане. И даже, в общем, наследие некоторых святых отцов, таких как, например, очень популярный, вот как раз популярность – это послевоенное время, 50-е, 60-е, 70-е годы, вот она только прибавлялась. Например, два автора, конечно, выдающиеся – это Максим Исповедник и это святитель Григорий Палама. А святитель Григорий очень значительную и важную книжку написал как раз друг, товарищ Шмемана, который переехал с ним в Америку, за ним, точнее, вслед, это протопресвитер Ян Миндорф.
Самый близкий друг.
Да, самый близкий друг.
Самое тесное общение, конечно.
Да, самое тесное общение. А из дневников видно, что, ну, там, в общем, прямым текстом написано, что ни Максим Исповедник его совершенно не задевает, его очень такой сложный и достаточно оригинальный вот такой богословской метафизикой, не святитель Григорий, его тоже никак не задевает с его вот казавшейся, ну, во всяком случае, в то время какой-то прорывной, какой-то очень мощной богословской концепцией божественных энергий.
А что задевает?
Задевают какие-то совсем странные вещи.
Например, советские фильмы «Москва слезам не верит» и «Андрей Рублев».
«Москва слезам не верит» ему понравилось, а «Андрей Рублев» категорически не понравился. Хотя вроде бы один фильм – это такая, ну, как бытовая мелодрама, наверное, назовем это так, а другой – про историю, про монахов, да, где есть богословие, где есть
радовался
церковь.
Радовался бы, надо же, советские люди сняли про святого фильм, про Святую Русь, а он говорит «барахло фильм».
Ну, в общем, так не говорил.
Странный человек.
«Барахло фильм», но, ну, может быть, там, конечно, для него, как для историка, во всяком случае, историка в прошлом.
А вот «Москва слезам не верит» – вещь, христианнейший фильм. И вот мне кажется, что именно это отношение к двум всем известным фильмам характеризует Шмемана, как раз чтобы понять его отношение, что вот да, вот его друг Максимом Исповедником занимается Григорием Паламой, а вот Шмеман занимается тем, что такое христианство и православие здесь и сейчас. А вот здесь и сейчас Максим Исповедник и Григорий Палама – они не правят. Здесь вот и сейчас...
Ну, это возможно,
и ему
да.
было интересно то, что вот здесь и сейчас именно и есть сам сок православия, сам сок, сок церковности и веры. Он этим хотел заниматься.
Ну да, это ему была близка мысль, что православие вообще, ну, как бы религиозные люди, даже не только православные, и даже не только христиане, это такое стремление вот в их религиозности доминирует, вернуться в прошлое. вот отыскать этот золотой век где-то в далеком прошлом и вот как бы с ним соединиться, совпасть, как-то гармонизироваться с этим золотым веком. Причем здесь для этих людей уже не важно, является ли это золотой век исторически достоверным явлением, или это греза, мечта, даже отчасти выдумка наших современников или каких-то более древних авторов. То есть вот то, что Бердяев назвал стилизованным православием, и стилизацией под православие, было ему глубоко чуждо.
Да.
Вот. И здесь тоже такая странная особенность, потому что он как бы занялся литургикой. Вот то, что вы цитировали в прошлый раз, вот этот такой драматический театр литургический.
Да.
Конечно, есть как бы любители этой драматизации, этого византийского такой мистерии.
Да.
Причем она шикарная, она вот
так уже является... любителей не осталось. Вот вы смотрите, Шмемен какой путь прошел. Он прошел путь от лучшего знатока, детальнейшего знатока этой мистериальности, богослужения, до признания того, что это не главное. И он прав в том, что только тот, кто досконально познает литургию, литургическое богословие, только тот имеет право сказать, что это не главное.
Ну, это тоже верно, да. То есть можно сказать, что да, это все ерунда, византийский театр. Здесь нам показывают какой-то, ну, устаревший стилистический, как бы интеллектуальный, культурно относящийся к прошлому, ну, вот такой задержавшийся в современности архаизм. Конечно же, Шмемен был глубоко, глубоко чужд такому взгляду. Для него литургия была такой какой-то самой жизнью. Но здесь такая странность, что жизнь, она же не просто состоит из каких-то там позитивных эмоций и приятного времяпровождения. В ней много неправды, много страдания, много зла вообще-то.
Вы хотите сказать, что для Шмемена в итоге жизнь – это литургия?
Да.
А не литургия жизни.
И полюбить любовь к жизни, в особенности, если ты, например, стар, болен, это горькая любовь. И вот,
глубокая мысль.
Ну, это все Шмемен.
Костян Андреевич, вот возвращаясь к фильмам, да, такая, может быть, упрощающая тема, но вот об этом Шмемен пишет. Почему ему Тарковского Андрей Рублев не понравился категорически? А потому что ему, наверное, как раз неприятно, когда играют во что-то. Вот советские люди, они начинают играть из себя каких-то древнерусских, играть из себя духовных, играть из себя верующих. Да ладно, вы не такие. Вот. И далеко вам еще до этого. А когда в фильме «Москва слезам не верит» показывается не ура, патриотизм сталинский, там, доярка, да, и пастух,
ну, или
а показывается
брежневский.
Простые человеческие чувства. И тогда Шмемен говорит: вот вы молодцы, вы по-настоящему сделали шаг вперед. От мертвечины советской к человеку. Молодцы.
Ну да, вы уже не изображаете людей, а вы как бы сами себя представляете. Это, да, ну это вполне в духе Шмемена.
А это настоящее. Вот.
Да.
И он это похвалил.
Да,
вот.
Он был противником всякой стилизации, всякого такого вот православия, как бы выдуманного.
Да. Комментарий ваш все-таки к дневникам. Как вы считаете, дневники Шмемена – это последние 10 лет его жизни? Эти дневники опубликованы. Не так, чтобы прям вообще полностью, но в достаточной полноте, чтобы ими читаться и зачитываться. Как я знаю, они выдержали уже много изданий. Считается сегодня, что одна из самых потрясших церковь,
это,
книг.
Это событие своего времени, и сейчас тоже это как бы эхо сохраняется.
Да. Так вот, эта книга одна из самых потрясших православный мир книг. Как вы считаете, ее читать зачем?
Зачем люди читают дневники, переписку? Ну, это возможность, ну, вступить в диалог с умным, размышляющим, очень неординарным человеком.
А вы удивились, когда прочитали дневники?
Ну, многие вещи, да, меня удивили.
Например?
Ну, в общем, оказалось, что Шмемен совсем не такой, ну, скажем, спокойный, уравновешенный.
И вот даже так монотонный, как в речи.
Монотонный, да. Ну, вот как на радио он вещал.
Очень монотонно.
Да, таким вот голосом, ну, средней руки актера.
Диктора.
Диктора даже. Начитывал. Надо сказать, что это он действительно начитывал, потому что он же взял на себя труд сначала это все записать.
Напечатать.
Даже напечатать. Потом он это просто с листа читал.
Да, но там мысли-то потрясающие, совершенно взрывные.
Ну, много.
Очень глубокие. Очень смелые, очень иногда жестокие, иногда невероятного полета, просто космических высот, а люди не воспринимают именно из-за тона. Эти, кстати, беседы сейчас в текстах изданы тоже не один раз. Да, эти книги тоже герои наших программ, книжное обозрение.
Расшифровано
все. Читайте, но поделюсь опытом. У Шмемана невероятная близость, это все отмечают, с митрополитом Антонием Сурожским. Как митрополита Антония трудно читать, потому что отредактированный текст очень часто скрадывает подлинную интонацию. Вот когда просто сказанное слово потом делают в текст, да, у митрополита Антония практически ничего не написано, если у Шмемана можно сверить с текстом, не все тоже, но можно что-то, ну, большую часть, то у митрополита Антония нельзя, и иногда мы видим, что в живом звуке, да, если послушать записи того, что он говорит, и в тексте, иногда просто разный смысл.
Ну, в случае митрополита Антония, там, по-моему, какая-то более сложная история, потому что записи, собственно, аутентичные, они, по-моему, недоступны для...
Многие доступны.
А многие недоступны. Доступны, которые на телевидении, а которые радио и вот...
Они не издавались.
Начитанные.
Это верно. Шмеман издавался в аудиоверсиях «Беседы на голосе православия», и это большое спасибо, хотя тоже там, говорят, есть редакция.
То есть, как поговаривают, кто-то вот из близких к митрополиту Антонию людей...
Ну, там есть официальные его... наследники, они просто редактировали тексты из лучших побуждений.
Ну, это понятно, а что, из худших, что ли, когда-то редактируют?
Но дело в том, что если даже не редактировали, что все равно в тексте ты не слышишь интонацию.
И да, вот интонацию не слышно, но иногда искажается сама мысль. Ну, вот,
искажается.
Опять же, ради добрых побуждений.
А вот у Шмемана тоже ведь интонация важна. Иногда то, что он одно слово выделяет, другое приглушает, меняет смысл сказанного, поэтому
да,
все-таки его сложно читать. А дневник – это чисто написанное.
Но все же это изначально тоже это было написано.
А в дневнике это вот оно и звучание, и текст совпадают.
Ну да, совпадают.
Но все-таки вот что вас поразило, может быть, даже как-то шокировало?
Интересно, там вот всякие замечания, то, что называется по ходу жизни, по ходу текущих событий. Вот он смотрит телевизор и что-то тоже комментирует, там Олимпиаду он смотрел, все другие события.
Выборы президента.
Выборы президента, как-то американская жизнь.
Присяга президента.
Международные новости.
Книгу там, прочитал.
Прибытие Папы Римского. То есть вот это как бы текущая повседневная жизнь. И плюс к этому еще то, что он, вот, будучи ректором Свято-Владимирской семинарии, тоже вот исполнял административные обязанности, встречался с разными людьми. Вот это все очень интересно. Некоторые, конечно, его суждения, ну, казались, когда это читал, ну, очень резкими. То есть оказалось, что это человек, ну, не то чтобы такой вот как бы смиренный молитвенник, который живет только литургией, да. Он мог быть резким, он мог быть и был раздражительным. Такого какого-то умиротворения, конечно, сложно получить, читая эти дневники.
Умиротворения вот. Там нет вообще.
Да, то есть очень человек сильно как бы угнетенный всеми этими обстоятельствами. И вот то, что мы говорили, едва ли не несчастный, хотя вроде бы, а чего ему быть несчастным человеком? В общем, относительно обеспеченная жизнь уважаемого человека, священника.
Так а почему? Откуда такой пессимизм? Это из богословия?
Отца многочисленного семейства. Здесь тоже все в порядке. Ну, может быть, конечно, жена не могла его богословские идеи поддерживать. В общем, занималась хозяйством, детьми. Ну, в общем, все это как-то, в общем, не должно было сильно его угнетать. Но буквально все вот вызывало часто у него какие-то события, и книги, и встречи, и какое-то отторжение, неприятие.
А мне было бы неприятно читать человека, который, описывая свою жизнь, всему радуется.
Ну, такие тоже есть воспоминания.
Но... Я бы подумала, что это полное вранье, во-первых. А во-вторых, этот человек, как сказать,
ну,
поверхностно
живет. Да.
Вот, глуповат, да.
Да.
Шмеман был явно очень умным человеком. И пессимизм, и критичность – это, увы, всегдашнее сопутствующее умного человека. А вот умным Шмеман, безусловно, является.
Да, ну вот в дневниках есть это. Но дневники, между тем, они имеют и другую сторону. То есть, видимо, Шмеман тоже не случайно дневники стал писать, потому что ему надо было снять вот это напряжение, что у него было внутри, как бы высказаться. И так как он не находил, видимо, тех, с кем он мог поговорить, вообще он был человеком достаточно скрытным, таким закрытым.
Да.
И он это все проверял бумаги, и, видимо, это помогало. Помогало ему вот справиться с его проблемами, которые он там множество описывает. И когда эти дневники читаешь, то это тоже как-то помогает. Это, в общем, для читателя, ну, как бы снимает груз с сердца, с души. Вот, поэтому для многих это было, ну, как кто-то сказал, когда эта книжка вышла, освобождающей книгой. Освобождающей. То есть многие люди, православные христиане, наши современники, они тоже к подобным мыслям часто приходили. Но поделиться не с кем. И если это скажешь, ну, тебе скажут, что ты, видимо, ну, мало молишься, недостаточно молишься, нерегулярно причащаешься, вот так ты воспринимаешь...
Ты вообще-то неверующий.
Да, маловерующий, маловер. Вот ты воспринимаешь мир в таких темных серых тонах. Все тебе не то, да не это. Вот ты, потому что недостаточно веришь в Бога, и Он, соответственно, не посылает тебе каких-то обнадеживающих и духоподъемных встреч, событий.
Да.
Вот, твоя жизнь не наполнена радостью. А когда все прочитали Шмемана, кажется, от него таких вещей, ну, никто не ожидал.
Да.
А у него оказалось на душе все то же самое.
И все обрадовались.
И все сказали, ну да, если у него, если он, святой отец Александр, автор книг, на которых мы выросли, «Водой и духом», «Евхаристия, таинство, царство». Если у него это, ну, что о нас-то говорить? Все как бы облегченно вздохнули. Некоторые сказали, а разве так было можно? Но оказалось, что можно. И это пролило свет на очень многие темы, вещи, проблемы, которые таились, которые не были открыты. А здесь оказалось, это вскрыто. Вот. И это многие восприняли, ну, как бы с облегчением. То есть эта книга действительно такая освобождающая.
Да. Итак, мы празднуем столетие со дня рождения протопресвитера Александра Шмемана, крупнейшего церковного деятеля, крупнейшего и важнейшего богослова XX века. Отец Александр родился 13 сентября 1921 года. И 13 сентября 2021 года мы столетие его празднуем. Это вторая программа в рубрике «Книжное обозрение», в которой мы говорим о Шмемане и об этом юбилее столетнем с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком в Институте богословия и философии. Изучается наследие Шмемана. Даже спецкурс есть по богословию Шмемана. А Константин Андреевич преподает и богословские дисциплины, и экклезиологию, в которой также важное место занимает и богословие Шмемана. И вот на все эти вещи можно научиться разговаривать каким-то ответственным, подкованным, квалифицированным языком любому православному человеку, а может быть даже и необходимо. Для этого, конечно, нужно поучиться. Можно прийти в Петербурге, в Институт богословия и философии. Он находится в центре просветительском при Федоровском соборе, Миргородская улица, дом 1, сайт института ibif.ru, там вся информация про курсы, на которые можно записаться, поступить и учиться, ходить учиться два раза в неделю в вечернее время, слушать лекции, обсуждать, писать доклады, получать замечания преподавателя, задавать вопросы, ходить на семинары, дальше поступать на какие-то отдельные спецкурсы, которые вам интересны. В общем, жить полной православной внутренней жизнью, которая была у отца Александра Шмемана. И вот я нашла цитату. Отец Александр скончался в 83-м году, напомню. Я нашла цитату в дневнике. Это дата воскресенья, 14 октября 79-го года. И здесь потрясающие вещи. Вроде бы тоже Шмеман пишет все то же, что писал в своих ранних книгах про литургичность, про историчность. А потом мысль его поворачивается, и то, с чего начинали как раз прошлую передачу, да, литургия как явление неземного в земном, явление царства. А тут он пишет, что литургия – это и есть как раз земное в церкви. И когда ты прочитал два абзаца, где все очень знакомое, очень глубокое, очень развернутое, очень образованный, Шмеман говорит тебе что-то очень важное, а потом опа, и так непривычно, и весь Шмеман такой. Все время он вставляет что-то очень непривычное для нас. Он для нас очень необычный. Он для нас как явление царства. Потому что он, вот мы так не живем, мы так не мыслим, мы так напряженно не веруем, как он, и не богословствуем. И вот это постоянное переворачивание привычного до непривычного, то есть неземного, это всегда есть у Шмемана во всех текстах, и в ранних, и в поздних. Конечно, дневники – это вот действительно последние 10 лет жизни, и это потрясающе. Вот еще одну цитату здесь нашла, где он упоминает как раз вот эту «Литургию смерти», одна из последних книг. Конечно, это уже посмертные книги, тоже неполные, но найденные его такие вот наброски, ну вот планы лекции, ну в общем-то связанный текст, литургия смерти, и тоже вдобавок к литургическому богословию. Мы говорили об этой книге в программе «Книжное обозрение». Эту передачу можно скачать на сервисе скачиваний. Но скажу, что, конечно, это вот развитие той мысли, что смерть – это литургия. Вот главная литургия, которая есть у каждого из нас. Чтобы прийти к такому пониманию, да, от детального изучения последования Евхаристии, богослужения, к совсем другому пониманию того, что есть такое христианство в нашей жизни. И это потрясающе. Перед нами много-много книг отца Александра Шмемана. Это и дневники, это и собрание статей. Про собрание статей, может быть, мы продолжим говорить с Константином Андреевичем. Может быть, про какую-то одну даже статью поговорим и разберем ее. Но это будет уже в следующих передачах. В конце концов, столетие продолжается. Сейчас мы нашу передачу заканчиваем. Константин Андреевич, ваше пожелание, если, допустим, найдется слушатель, который вот сейчас захочет как-то Шмемана оценить, какую книгу вы посоветуете взять? Вот эти вот беседы на радио «Свобода», текстовый вариант его бесед, дневники, статьи его, в разных вариантах они выходят. Есть более маленькие книги, там статьи на тему. Есть вот такое расширенное собрание статей. Есть вот эти небольшие книги его ранние, да, которые многие считают катехизическими. Ну вот вы бы сейчас что бы дали кому-то читать?
Ну, я думаю, что можно начать с бесед.
Беседы – это что?
Ну, вот беседы на радио. Вот
так?
Как раз на радио, будем говорить о радио.
Вот они
тем
есть
более,
в
что они
вариант.
Есть в текстовом варианте, они есть, кто, в общем, как-то не способен прочитать два толстых тома, их можно послушать. В общем, это все есть в сети достаточно давно, судя по всему. Можно слушать Шмемана, его голос, его мысли. Здесь много интересных, здесь на все есть праздники, разные церковные, нецерковные события, беседы.
Мне вот больше всего нравится у Шмемана беседа «Две России». Это что-то невероятное по глубине и силе. Еще есть какая-то в паре с ней идет, сейчас я просто не могу вспомнить, но об этом поговорим в других передачах. Это еще и богословие истории Шмемана. Итак, мы говорили о столетнем юбилее отца Александра Шмемана, 13 сентября мы столетие его отмечаем, и, конечно, мы его очень-очень любим, отец Александр. Надеюсь, вы с нами, мы с вами. Спасибо, Константин Андреевич. Всех еще раз призываю приходить в Институт богословия и философии, хотя бы участвовать в каких-то семинарах, обсуждениях и конференциях. Это очень нас обогащает. А богословски обогатиться никому не вредно. И саморазвитие, опять же, тоже очень важное слово здесь. Передачу записала Марина Лобанова. Это была вторая часть беседы, посвященная столетию отца Александра Шмемана. До свидания.